С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. Гордон Браун – новый премьер Соединенного Королевства. Новый художественный фильм о покушении на Адольфа Гитлера. Реакция в Германии. Эти темы, а также новости науки и рубрика «Московская тема» в этом часе нашей программы. Московская городская дума на внеочередном заседании сегодня утвердила Юрия Лужкова в должности мэра столицы. За его кандидатуру проголосовали 32 депутата из 35. Сегодня же у памятника героям Плевны прошел пикет в поддержку городоначальника. А офис Совета Европы на Кадашевской набережной в Москве представители геев и лесбиянок попытались провести свой митинг протеста против действий мэра Москвы. Эксперты и политологи заранее прогнозировали переизбрание Лужкова. Однако они полагают, что на этот раз до конца отведенного срока он мэром не останется. Над этой темой сегодня работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Накануне голосования даже многократно критиковавшие мэра яблочники приняли решение отдать свои голоса Лужкову. «Мы готовы предоставить ему кредит доверия», — так официально заявил депутат Мосгордумы яблочник Сергей Митрохин.
Большинство сторонников «Яблока» в Москве поддерживают мэра Москвы. Это единственный кандидат, который сегодня мог бы выиграть выборы в Москве, хотя они уже и не проводятся. Кроме того, несмотря на всю ту критику, с которой выступало «Яблоко» по отношению к деятельности Юрия Лужкова, все-таки факт остается фактом. Москва при Лужкове достигла больших достижений в целом ряда областей, особенно в социальной сфере. Ну а что касается нашей критики, то в последнее время мэр сделал несколько заявлений, которые свидетельствуют о том, что он ее воспринимает. В частности, он высказался за запрет уплотнительных застроек в городе, за запрет так называемых корректировок природных зон, хоть и которых эти природные зоны урезаются, и там начинается строительство, за запрет вырубки деревьев в московских дворах, что тоже связано с уплотнительными застройками. То есть фактически он поддержал требования оппозиции, в первую очередь партии «Яблоко» в Москве. «Яблоко» решило выдать ему кредит доверия для того, чтобы ему помочь справиться с собственной бюрократией. И в ближайшее время мы уже готовим целый ряд инициатив, направленных на прекращение вот этого безумного коммерческого строительства, которое замучило уже москвичей, на прекращение вырубки природоохранных зон. Оппозиция же существует не для того, чтобы все время говорить «нет» по всем вопросам. Мы рассматриваем себя как деятельную, конструктивную оппозицию, которая стремится в первую очередь решать проблемы. Да, мы жестко критикуем и самого мэра, и правительство Москвы за определенные действия и за определенную политику. Но мы намерены также и влиять на эту политику, на ее изменения. Поэтому в данном случае наше голосование нисколько не противоречит нашей оппозиционности. Мы продолжаем быть оппозицией, мы продолжаем оппонировать.
Пока в Мосгордуме утверждали кандидатуру Лужкова, у памятника героям Плевны на санкционированный пикет пришли сторонники нынешнего мэра. Инициативная группа почитателей градоначальника в черных кепках развернула свои плакаты «Руки прочь от мэра Москвы» и «Лужкова пожизненно». Участники этой акции поддержки ни секунды не сомневались, что мэра сегодня переизберут. Но не это главная цель пикета. Главное — добиться того, чтобы Лужкова сделали мэром Москвы пожизненно. Такое решение, говорится в пресс-релизе инициативной группы, позволит сохранить темпы развития города и гарантирует необходимую всем политическую стабильность, говорит руководитель инициативной группы Сергей Борисов.
Все, кто выступает против нашего всеми любимого и уважаемого мэра, это дураки и люди, которые совершенно не понимают, что за масштаб личности у Юрия Михайловича, что это за человек, что это за гигант. Мы считаем, что такой человек должен править Москвой до тех пор, пока у него бьется сердце, пока он способен водить ручкой по бумаге, подписывать документы, отдавать распоряжение. Вот. И в этом наша позиция.
В ближайших планах сторонников Юрия Лужкова формирование другой инициативной группы для организации референдума в Москве по вопросу наделения Лужкова должностью пожизненный мэр города Москва. Совсем иначе выглядел другой пикет у здания офиса Евросоюза на Кадашевской набережной. Сюда пришли представители сексуальных меньшинств. 20 человек попытались развернуть свои плакаты. Они требуют у Евросоюза запретить въезжать в Европу мэру Лужкову. В Москве он неоднократно нарушал права геев и лесбиянок, не разрешая им проводить свои парады. Однако оказалось, что разрешение на проведение пикета у представителей сексуальных меньшинств недействительно. В результате в течение минуты трех главных участников акции вместе с флагом и плакатом силой затолкали в милицейский микроавтобус. Примечательно, что как только автомобиль отъехал от офиса Евросоюза, перед журналистами появился один из лидеров движения «Гей-Раша» Николай Алексеев.
Как вы видите, сегодня переназначают мэра, мэра, который не уважает права человека, не уважает элементарные демократические свободы в этом государстве. Планировалось до 60 человек, естественно, что в последний момент многие не пошли по той простой причине, что акцию в последний момент попытались сорвать московские власти. Мы протестуем против этого, мы требуем запрета на его въезд в европейские страны, в страны Европейского Союза, и мы будем добиваться этого до последнего через Европейский парламент, через Европейскую комиссию и через любые другие европейские инстанции.
Эксперт-политолог Центра Карнеги Андрей Рябов считает, что переизбрание Юрия Лужкова напрямую связано с предстоящими парламентскими и президентскими выборами. Сегодня конкурентов у мэра по сути нет, и он пользуется популярностью у москвичей.
Я думаю, что нынешнее переназначение – это результат очень серьезного компромисса, природу которого и составляющие которого мы не знаем, да и, видимо, и не скоро и узнаем. И, скорее всего, это переназначение, конечно же, не на полный срок, то есть не на следующие несколько лет, а носит такой компромиссный характер. Причина этого в следующем. Безусловно, с одной стороны, столичные власти, федеральные власти, да еще в предвыборный год, год парламентских выборов, да и президентская кампания уже не за горами, наверное, было бы чрезвычайно рискованно менять столь признанного городского лидера, как и Юрий Лужков, на какую-то новую фигуру. Его уход неизбежно повлечет достаточно длительный период вот этой утряски, усушки, безусловно, передела власти, собственности и так далее, что, наверное, в условиях как бы вот приближения выборов не добавит в городе ни стабильности, ни порядка. С другой стороны, готовится смена федеральной власти, придет новый президент, несомненно, с новой командой, и очевидно, это вполне понятно, что одно из его стремлений будет посадить на московское градоначальство какого-то своего приближенного человека. Я думаю, что, конечно, он возглавит будет в качестве одного из так называемых паровозиков, да, то есть или паровозов, то есть лидеров глав субъектов федерации, которые возглавляют списки «Единой России», тем более, что он давно в ней уже состоит. Безусловно, наверное, по сложившейся ситуации, когда есть еще вторая, как бы претендующая на роль партии власти политическая сила, и которая, несомненно, в Москве попытается дать бой и отвоевать какое-то число голосов, конечно же, федеральная власть не хочет рисковать, или многие люди, скажем так, федеральной власти не захотят рисковать. Поэтому как бы в этих условиях фигура Юрия Лужкова выглядит, наверное, наиболее приемлемой с точки зрения обеспечения вот этих интересов, доминирования «Единой России». Ну, а после выборов возникнет другая ситуация. Я думаю, что другие возможности и могут быть совершенно и другие решения.
Говорил эксперт Центра Карнеги Андрей Рябов. Максим Рашевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Воркуте на шахте «Комсомольская», где в понедельник произошла авария, продолжаются поиски двух горняков. Трое пострадавших остаются в больнице. Прокуратура Петербурга под давлением общественности возбудила уголовное дело об избиении участницы апрельского марша несогласных. В Нальчике во время спецоперации убиты два боевика. Один из них – бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо. Его подозревают в причастности ко взрывам домов в Москве и Волгодонске. Гордон Браун сменяет сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Не менее 10 палестинцев погибли и 45 ранены сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас приказал разоружиться всем вооруженным формированием, включая его собственное движение «Фатх». Сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем сегодня – День музыки на улицах Парижа. Новая книга об актрисе Саре Бернар. Фильмы Карловарского кинофестиваля. Спектакль в берлинской тюрьме «Тегель». Фестиваль туристических фильмов в Плоцке, в Польше. И открытие мемориальной доски писателю Ромену Гари в Вильнюсе. Программа «Поверх барьеров», европейский час программы, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». урегулирование кризиса в Палестине остается одной из главных международных тем обсуждения в мире и в средствах массовой информации. Противостояние и гибель людей с обеих сторон в Палестине продолжается, как вы только что слышали в сводке новостей. Ближний Восток после саммита в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сегодня беседовали с моим коллегой Виталием Портниковым, редактор международного отдела газеты «Время новостей» Елена Супонина и заместитель главного редактора газеты «Вести» Тель-Авив Сергей Подражанский.
Какой может быть российская позиция во всей этой ситуации? Потому что Россия ведь пыталась с самого начала прихода Хамас к власти маневрировать, быть таким эксклюзивным посредником. С Хамас никто, кроме российских политиков, по крайней мере, среди квартета, посредников не встречался. Россия пыталась Хамас в чем-то убедить, не убеждала. Сейчас вообще странная ситуация, да, для российской внешней политики.
Да, лидер группировки Хамас Халид Машаль, постоянно живущий в сирийской столице Дамаске, он дважды за два года приезжал в Москву. Первый раз это вообще произвело фурор в мире. Столь неожиданным показался его визит. Опять-таки напомню, что американцы, израильтяне, европейцы считают Хамас террористической организацией, но Россия эту группировку в свой черный список не внесла и считает возможным вести с ней диалог. Мне поначалу тоже казалось, что диалог с Хамас вести нужно. Да и сейчас я считаю, что контакты с этим движением поддерживать надо. Все-таки группировка, которая победила на парламентских выборах и которая представляет какую-никакую, но силу в палестинской автономии, пока еще пользуется популярностью, хотя мне кажется, скоро палестинцы переболеют этой болезнью под названием Хамас, поскольку больших успехов я не предрекаю этому движению на поприще власти. Но сейчас мне кажется, что контакты не должны были быть такими явными, и первое приглашение Халида Машаля в Москву, оно вообще больше было похоже на некую пиар-акцию. Вот пошумели, а что за этим? Как мы переубедили лидеров группировки, как заставили изменить свою политическую позицию. Да я даже задавала эти же вопросы довольно высокопоставленным российским чиновникам, и они разводили руками и признавались, да нет у нас рычагов реальных влияния на группировку Хамас. Это же не советские времена, когда можно было бы отправить гонца к Народному фронту освобождения Палестины и надавить, и тут же прекращались похищения пассажирских самолетов. Времена изменились, но тогда зачем так шуметь было?
Сергей, а вот если, допустим, палестинцы переболеют Хамасом, они выздоровеют или заболеют чем-нибудь новым?
Ну, не знаю, тут трудно быть пророком. Но мы знаем, что в Газе те люди, которые являются сегодня радикальными исламистами или, там, скажем, европеоидным фатхом, в свое время были коммунистами, были радикалами, были лидерами национально-освободительного движения, лидерами третьего мира. Тут наша вечная ошибка. Мы подходим к этим людям с мерками того, что называется европейским миром, там, или Пакс Американо, как угодно назовите. Здесь совершенно другое построение политическое и религиозное и прочее. Переболеть Хамаса, может быть, в Газе и смогут, но куда денется радикальный ислам из Газы, даже если Хамас потеряет власть?
О перспективах урегулирования кризиса в палестинской автономии, где продолжается кровопролитное вооруженное противостояние Хамаса и Фатх, сегодня рассуждали с моим коллегой Виталием Портниковым, редактор международного отдела газеты «Время новостей» Елена Супонина и заместитель главного редактора тель-авивской газеты «Вести» Сергей Подражанский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще одна из главных международных тем сегодня – Гордон Браун сменяет Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Соединенного Королевства. Тони Блэр, напомню, объявил о своем уходе в мае этого года, после 10 лет пребывания в должности премьер-министра. Все эти годы Гордон Браун был министром финансов в его кабинете. Международные наблюдатели сегодня обильно рассуждают о том, как может измениться или не измениться внутренняя и внешняя политика Лондона при Гордоне Брауне по многим вопросам. Нового британского премьера представляет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Новый премьер-министр Великобритании заметно отличается от других лидеров лейбористской партии, обычно начинавших политическую карьеру в профсоюзах или в промышленности. Гордон Браун – сын шотландского священника и получил строгое религиозное воспитание. В Эдинбургском университете он изучал экономику и там же защитил докторскую диссертацию. Еще студентом он стал членом лейбористской партии, а в 32 года возглавил шотландских лейбористов. С середины 80-х годов Браун неизменно входил в теневой кабинет, где занимал министерские посты. А после победы партии на парламентских выборах в мае 1997 года стал министром финансов Великобритании. Политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» говорит о политических взглядах нового британского премьер-министра.
Гордон Браун, наряду с Тони Блэром, был создателем нового лейборизма, современной идеологии лейбористской партии, отбросившей старомодные социалистические принципы. Как и Блэр, Гордон Браун считает, что лейбористская партия должна сблизиться с деловыми кругами и принять правила рыночной экономики. Утверждают, что он отрешился от идей старомодного социализма. Однако, на мой взгляд, этому нет никаких подтверждений. Гордон Браун, конечно, верит в социальное равенство, однако это убеждение не включает равенство возможностей. Многие полагают, что его убеждение включает лишь равенство результатов. И это иногда порождает обвинения в вере в сталинистскую концепцию социализма. У Гордона Брауна нет опыта во внешней политике. Его можно назвать евроскептиком. В отличие от Тони Блэра, он не очень верит в европейские идеалы. Впрочем, Браун считает, что это идет на пользу британскому бизнесу. Он не намерен многое менять в этой сфере, но хотел бы предоставить бизнесу новые возможности на европейском рынке. Что касается внутренней политики, то здесь Браун проявляет осторожность. Он верит, как он часто утверждает, в фискальное благоразумие. Он хочет довести до конца ряд реформ, начатых Блэром в социальной сфере, однако руководствуясь при этом совсем другими соображениями.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник законодатели неожиданно вернули к жизни законопроект о реформе иммиграционной системы, который, казалось, был положен под спут всего несколько недель назад. Слово Алану Давыдову.
3 голосами против 35 проголосовал за возобновление дебатов по всеобщему законопроекту об иммиграции. Теперь законодателям предстоит обсудить серию взаимоисключающих поправок, каждая из которых грозит нарушить хрупкий баланс, достигнутый было двухпартийной группой авторов документа. Наблюдатели считают, что голосование, которое вернуло к жизни законопроект, оказалось успешным во многом благодаря настоятельным призывам Джорджа Буша, считающего этот документ одним из важнейших результатов своего президентства. Перед началом голосования президент заявил, что законопроект предоставляет Конгрессу историческую возможность действовать. Если вам не нравится статус-кво в вопросе иммиграции, то давайте поддержим всеохватывающий практический подход к решению проблемы, который обеспечивал бы работу всей системы. Сенат очень упорно работал над всесторонним законопроектом. Одним какая-то часть этого документа нравится, другим нет. И наоборот, каждая сторона должна в чем-то друг другу уступить. Это и есть компромисс. Почти 3 недели назад проект нового иммиграционного закона был снят с рассмотрения после того, как сенаторам не хватило 15 голосов, чтобы перейти к заключительному голосованию. Результаты нового пробного голосования во вторник позволили возобновить дебаты. Этот законопроект по иммиграции, наряду с ужесточением пограничных мер безопасности, предусматривает легализацию 12 миллионов нелегальных иностранных рабочих при условии, что они заплатят штрафы и временно вернутся на родину. Крайне правые противники законопроекта, в числе которых консервативный политик и комментатор Патрик Бьюкеннон, считают такую меру фактической амнистией незаконных иммигрантов. Я считаю это поголовным прощением всем нелегалам, нарушившим американское иммиграционное законодательство. Это повлечет нашествие нелегалов еще более массовое по сравнению с сегодняшним. Оппонентам слева не нравится, что Билл меняет систему приоритетов при выдаче вида на жительство. Теперь решающим фактором здесь могут стать не семейные связи с искателем, в США, а его профессиональные навыки и образование. Президент Буш, лично лоббировавший законопроект среди законодателей-республиканцев, рассчитывает, что документ будет принят до конца текущей недели, но большинство политиков и экспертов не разделяют его оптимизма.
Рассказывал Алан Давыдов. Россия, Китай и Бразилия уже превратились в более значительных, чем Соединенные Штаты и другие западные страны, производителей энергии. И это создает базис для появления в этих странах современных отраслей промышленности и превращения их в значительных мировых индустриальных игроков. Такой вывод делает один из управляющих директоров крупнейшей инвестиционной фирмы Goldman Sachs. Он приводит простой пример. В 1991 году 55% крупнейших энергетических компаний были американскими, 45% – европейскими. Сегодня 35% из них составляют российские, китайские, индийские и бразильские концерны, и лишь 30% – американские. Если верить мировому опыту, появление в стране гигантов энергетики влекло развитие страхового, фармацевтического и технологических секторов. Скорее всего, этим путем пойдут и новые энергетические игроки, считает директор Goldman Sachs. Впервые один из видных американских банкиров, по сути, звучит в унисон с президентом России Владимиром Путиным, сделавшим экономическую ставку на превращение России в ведущего мирового производителя энергоресурсов. Насколько вероятным кажется такой оптимистичный сценарий профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета? Путин делает то, что ему кажется жизненно важным для развития России. Он консолидирует в руках государства основные энергетические сырьевые ресурсы и компании и использует доходы на важные с его точки зрения проекты. Я думаю, пока средний россиянин был вполне удовлетворен тем, что делает президент. Поток нефтедолларов оживил Россию и позволил создать зачаточный средний класс. Но если в краткосрочном плане эта стратегия сработала, то в долгосрочной перспективе она таит большие опасности. Ведь ради достижения своей цели Кремль, по сути, обирает западных инвесторов, выдавливает их из энергетического сектора, разрывает прежние контракты. И все же, профессор, могут ли эти нефтедоллары, гигантские запасы валюты, как предрекает банкир из Goldman Sachs, стать почвой для создания новых здоровых отраслей и промышленности, и сервис-индустрии? Это, естественно, возможно. Вопрос лишь в том, на что пойдут эти средства. Иными словами, как быстро новые владельцы собственности, государственные менеджеры, будут поражены тем, что я называю русской болезнью. То есть они начнут грызться между собой, пытаясь прибрать к рукам принадлежащую государству собственность. То есть повторят путь, пройденный оригинальными олигархами. Или эти миллиарды смогут дать толчок инвестициям в перспективные отрасли. Наиболее же вероятный вариант, на мой взгляд, Россия, как это бывало прежде, будет проживать свои нефтедоллары. И пока цены на газ, нефть и другие природные ресурсы будут оставаться высокими, она сможет поддерживать свой скромный уровень жизни. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарин. В числе главных тем сегодня – марши несогласных в городах России, что они демонстрируют – силу или слабость оппозиции. А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Воркуте на шахте «Комсомольская», где в понедельник произошла авария, продолжаются поиски двух горняков. Трое пострадавших остаются в больнице. Состояние одного из них тяжелое. Прокуратура Петербурга под давлением общественности возбудила уголовное дело об избиении одной из участниц апрельского марша несогласных. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. Городская дума большинством голосов утвердила его на этом посту. В центре Москвы прошли акции противников и сторонников Лужкова. В Нальчике во время спецоперации убиты два боевика. Один из них – бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо. Его подозревают в причастности ко взрывам домов в Москве и в Волгодонске. Гордон Браун сменяет сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Блэр объявил об уходе в мае после 10 лет пребывания в должности премьер-министра. Не менее 10 палестинцев погибли и 45 ранены сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал приказ разоружиться всем вооруженным формированиям, включая связанные с его собственным движением «Фатх». духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи на переговорах в Тегеране с президентом Ирака Джалялем Талабани выразил поддержку властям Ирака и вновь осудил политику Соединенных Штатов. Северная Корея разрешила экспертам МАГАТЭ посетить ядерный реактор в городе Йонбун. Европейская комиссия подвергла критике Болгарию и Румынию за недостаточно решительные реформы. В Египте идентифицирована мумия древней правительницы Хатшепсут. Она принадлежала к 18-й династии, правившей Древним Египтом в 15 веке до нашей эры. Хатшепсут была одной из немногих женщин-правительниц в истории этой цивилизации. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В связи с избранием сегодня в пятый раз Юрия Лужкова на должность мэра Москвы, наш корреспондент Вера Володина спросила у прохожих на улицах города, как вы оцениваете деятельность Юрия Лужкова.
Хороший мэр, поддерживаю, что в третий раз он будет им. Больше хорошего, чем плохого.
Лужков очень сделал много для Москвы. Действительно видно, что Москва живет, дышит. Другого мэра я просто не вижу.
Но есть такие небольшие нюансы, когда недавно совсем хотели вырезать деревья, чтобы построить там какие-то новые дома. Горожане, москвичи возмущались по поводу этого вопроса, а правительство не предпринимает никаких мер, и в конечном итоге березовую рощу полностью вырезали.
Вы знаете, ну я вообще люблю болото. Все равно болото. Это лучше, чем перемены.
Есть за что хвалить и есть за что ругать. Абсолютно безграмотная, на мой взгляд, политика в плане застройки Москвы. Это просто ужас. И самое главное, что нигде нельзя найти правды. Потому что это самое коррумпированное направление в Москве. И вот и связано напрямую. Потому что за все отвечает глава. За безответственную политику в плане застройки Москвы. Плюс и то, что проявляют заботу о стариках. Начали задумываться о том, что нужно вкладывать в детей.
Мне кажется, что он многое делает для Москвы. Его работа налицо. Может быть, что-то будет и лучше, если будет другой, допустим. Но никто не хочет менять, как говорится, шило на мыло.
Из пятибалльной системы 5. Все нравится, как он заботится о москвичах. Вообще он думает, по-моему, единственный из нашего правительства. Думает не только о москвичах.
В нем есть стиль человеческий, мужской. Он обаятельный человек, и он покупает своим обаянием. Классный мужик. Я бы с ним пообщался на всякие темы. Говорит, значит, пенсии поднимите, потому что пенсии пенсионеры работают, то им Лужковские 1000 не дают. Давайте им эту 1000, они пашут, и они вам будут благодарны, молиться за вас будут.
А так все, конечно, хорошо, все то, что он делает, хорошо. Вот с жильем плоховато. Жалко, что очень дорого. Вот этот мне не нравится, потому что людям не купить за такую цену.
На мой взгляд, неприлично быть Лужкову мэра, потому что основной его бизнес или бизнес его жены, а это все едино, строительство. Неприлично. Понимаю, что сейчас такие слова не употребляют в основном там.
Палка о двух концах. В Москве, да, за всем этим следится, но если мы сравним бюджет города Москвы и бюджет Тулы, Казани или еще чего-то, не в разы, а на порядке, отличаются цифры. На эти средства можно Москву, я думаю, довести даже до более достойного уровня. Далеко не все используется.
Положительно. Забота и о пенсионерах, и об инвалидах. Так как у меня два инвалида, я знаю, что это такое. А во-вторых, дороги. Москва просто бы потонула в транспорте, если бы всего этого не было.
Дороги хвалили. Ну, молодцы. Наверное, по центральным только ездят. А в дворах пара вообще караул. Внутриквартальный. Ну, конечно, это не показатель. Смотреть, если свысока. Лужкова, например.
Я считаю, что хорошо. Москва строится. Тем более, человек уже давно работает. Он уже всю эту систему досконально знает от А до Я.
Положительно отношусь. Хотя можно было сделать, наверное, больше, имея город, он же, в общем, весь бюджет стекается в Москву, поэтому вот так.
Не могу сказать, что жизнь стала хуже, то есть жизнь улучшается. Насколько велика его заслуга в этом конкретно, Юрия Лужкова, ну, сложно сказать, но, тем не менее, я думаю, что определенное влияние, конечно, он играет.
Конечно, не очень устраивает, выходит за рамки городского ансамбля памятник Петру Первому. Я, конечно, понимаю его большую привязанность и личные симпатии к Зурабу Цалителе. Я считаю, что личное должно быть второстепенным по отношению к тому, к чему ты служишь.
Вот лично мне абсолютно пофигу его деятельность. Лично меня напрямую не касается.
Меня удивило, что Путин ему сказал, что вы уйдете только тогда, когда доделаете все дела в Москве. Значит, бесконечный будет мэр.
Возможно, ему бессмертие грозит.
Деятельность Лужкова. Другие были хуже, которые были до него. Тут он как сел, так и не слезает. Шиш. А лучше-то я вот на всем советском пространстве что-то не очень-то наблюдаю. Хуже куча, а лучше от добра добра не ищет. Потому что в этой стране приличного человека очень трудно найти. Лужков ведет хотя бы себе прилично. Многие ведут себя очень неприлично.
Так москвичи отвечали на вопрос, как вы оцениваете деятельность мэра Москвы Юрия Лужкова. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Шимпанзе обладают способностью межвидового альтруизма, говорят исследователи из Германии. Эксперименты на 36 шимпанзе в заповеднике в Уганде показали, как обезьяны неоднократно помогали людям без ожидания личной награды. Сотрудники, которые не кормили прежде животных и которых они не знали, пытались достать палку, находящуюся в огороженной для шимпанзе зоне. Обезьяны помогали им дотянуться и достать нужный предмет. Хотя альтруизм был отмечен у многих видов, этот последний эксперимент особенный – потому что он показывает способность альтруистического поведения одного вида по отношению к другому. Применение эхинацеи уменьшает риск развития простудных заболеваний на 60% и снижает длительность простуды на 1,5 дня при средней продолжительности от 3 до 5 дней, считают фармацевты Университета Коннектикута. Получают лекарства из растения, известного как эхинацея пурпурная, родиной которой является Северная Америка. Активные компоненты эхинацеи, называемые фенолами, стимулируют продукцию иммунных сигналов цитокинов. Цитокины обеспечивают согласованность действий иммунной, эндокринной и нервной системы в ответ на патологические воздействия. Поэтому эхинацея особенно полезна для людей со слабой иммунной системой. Однако эксперты предупреждают, что долгосрочные последствия применения эхинацеи остаются пока неизвестными. Американский национальный научный фонд НСФ выделил 2,5 миллиона долларов для решения проблемы очищения всемирных вод с использованием мембранной технологии. Объединены усилия инженеров-экологов и ученых из Америки, Франции, Украины и России. Мембранная технология основана на избирательном удалении химических веществ и частиц из воды. Они применяются в системах водоочистки для удаления ионов, твердых взвешенных органических соединений и микроорганизмов. Мембраны могут производить ультрачистую воду, удаляя почти все примеси. Проект призван разработать новые типы мембранных систем с целью повышения их эффективности. Санкт-Петербургский государственный университет приступил к дистанционному обучению восточным языкам. Первый из них будет арабский. Оригинальная методика ориентирована в первую очередь на выпускников разных ступеней образования. Целью инновационного обучения восточным языкам является подготовка и переподготовка специалистов для государственных структур, научных и учебных учреждений России и стран СНГ, а также бизнес-компаний, работающих в странах Азии.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Берлине готовится приступить к работе съемочная группа американского художественного фильма «Валькирия». Главную роль полковника Штауфенберга в картине, рассказывающей об истории самого громкого и неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера в конце Второй мировой войны, должен сыграть знаменитый голливудский актер Том Круз. Круз известен также как последователь спорного религиозного учения саентологов. Против любого участия Германии в этом кинопроекте выступили некоторые известные политики. В стране началась широкая дискуссия о свободе искусства и творческих ограничениях художника. Над этой темой работал берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Валькирии. В древнегерманской мифологии 12 дев-воительниц, они следят за битвами и забирают души погибших воинов в Вальгаллу. «Валькирия» называется одна из опер вагнеровского цикла «Кольцо Нибелунга». Этим же именем закодировали свой план путча против Гитлера заговорщики, одним из руководителей которых был полковник Клаус Шенк граф фон Штауфенберг, совершивший последнее в истории покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. Роль Штауфенберга в картине с названием «Валькирия» должен играть Том Круз. Этот факт в сочетании с известной принадлежностью Круза к секте Scientology возбудил протест многих в германской столице, где недавно в центре города открылось построенное по специальному проекту представительство этой вызывающей споры организации. Эксперт по сектам фракции ХДС ХСС в Бундестаге Антье Блюменталь обратилась к министру обороны Юнгу с вопросом, разрешит ли он съемки фильма с Крузом в Бендлер-блоке в здании Министерства обороны. Именно в Бендлер-блоке планировал путч, работавший там Штауфенберг. Именно там он и его соратники были расстреляны. Ныне эта часть здания является мемориалом немецкого сопротивления. Госпожа Блюменталь с радостью распространила ответ Франца Юзефа Юнга. Об этом не может быть и речи. Но пока об этом и нет речи, так как заявки от съемочной группы на работу в историческом месте не поступало. Антье Блюменталь не скрывает своих намерений. «Для меня главное создать сплоченный фронт против Scientology. Эта организация распространяет идеи в традициях национал-социализма, и я нашла бы очень странным, чтобы кто-нибудь, кто представляет эту секту, получил бы разрешение на съемки в местах немецкого сопротивления национал-социализму». Впрочем, и сам Том Круз, защищая братьев по вере, заявлял ранее в немецкой прессе, что видит атаки на Scientology в Германии похожими на преследование нацистами евреев. В дискуссию включился уже и старший сын Штауфенберга Бертольд, заявивший в интервью «Зю Дойче Цайтунг», «Мне не симпатично, что афиширующий свою принадлежность к Scientology человек будет воплощать в кино моего отца. Так как сын вообще от голливудского изложения истории ничего хорошего заранее не ждет, то он пожелал, чтобы хотя бы Круз отказался от роли. Все это, однако, не более чем пожелание, так как повлиять на американских продюсеров ни немецкие политики, ни дети Штауфенберга не могут. Студия «Бабельсберг» в Потсдаме пока отказывается от комментариев, ссылаясь на то, что переговоры американских продюсеров с немецкими фирмами еще не закончены. Но уже известно, что по плану съемки должны начаться 19 июля. Режиссером картины будет Брайан Сингер, поставивший в частности такие фильмы, как «Обычные подозреваемые» и «Возвращение Супермена». О том, почему сообщение о Крузе Штауфенберге вызвало столь бурную реакцию, я спросил известного немецкого киноведа Ханса Иоахима Шлегеля.
Опасность только в том, что Том Круз использует свою роль и свое пребывание в Берлине для пропагации сомнительного союза Scientology. Я в самом деле за свободу слова, за свободу особенного искусства, но я против манипуляции словом и искусством. Из-за этого мне не хочется, что художник вот откровенно, публично защищает с одной стороны такую группу, и с другой стороны он хочет быть независимым художником. Это так не случается. Если у него есть вера, так да. Пусть он верит, но молчит об этом. Да. Но если он пропагирует эту веру и еще в таком очень откровенном контексте, тогда это другое дело. Я могу это сравнивать с художниками, которые во время фашизма все-таки, ну, они были хорошие, великие актеры, но они пропагировали фашизм. Тогда это все-таки тоже очень сомнительное дело после войны, например, их опять видеть на экране.
Если бы роли в кино распределяли политики, критики Scientology и их адепта Круза, то они, наверное, предпочли бы, чтобы актер сыграл Отто Эрнста Ремера, сделавшего карьеру на подавлении путча 20 июля и ставшего самым молодым генералом в истории вермахта. Затем Ремер долгие годы, он умер в 1997 году, продолжал свой кампф в рядах отрицающих Холокост, а также в качестве военного советника героя Советского Союза Гамаля Абдель Насера. Как же все-таки отделить жизнь в искусстве от искусства в жизни?
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Воркуте на шахте «Комсомольской», где в понедельник произошла авария, продолжаются поиски двух горняков. Трое пострадавших остаются в больнице. Прокуратура Петербурга под давлением общественности возбудила уголовное дело об избиении одной из участниц апрельского марша несогласных. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. В Нальчике во время спецоперации убиты два боевика. Один из них – бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо. Гордон Браун сменяет сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Не менее 10 палестинцев погибли и 45 ранены сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал приказ разоружиться всем вооруженным формированиям, включая связанные с его собственным движением «Фатх».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую представит Иван Трефилов.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект о введении ряда налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности. Изменения, вносимые в налоговый кодекс, предусматривают, в частности, освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость услуг по передаче и предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами интеллектуальной собственности, за исключением посреднических услуг. Кроме того, законопроект расширяет перечень научных фондов, получение средств из которых не будет облагаться налогом на прибыль, говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
Сегодня у нас деньги и идеи разъединены. Нет единого целого. По одну сторону так называемые безденежные идеи, то есть идеи, которые не подкреплены финансовыми ресурсами, а с другой стороны безыдейные деньги. В смысле отсутствия идей по превращению этих денег во что-то материальное и рыночное. Создание инновационной среды как раз и способствует воссоединению этих двух понятий.
43% российских граждан по-прежнему считают коррупцию главным препятствием на пути экономического роста. Однако за два года их количество сократилось с 50%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в июне аналитическим центром Юрия Левады. Из 1600 участников опроса, которым было предложено выбрать не более трех вариантов ответа, среди других преград для развития национальной экономики 29% опрошенных назвали сопротивление чиновников, 28% неисполнение законов, 25% слабость власти, а 18% отсутствие продуманной программы проведения реформ. В целом, с такими оценками согласен и вице-премьер Сергей Нарышкин.
Начало практической деятельности зарубежных компаний на российском рынке разбивают многие негативные мифы о России. Действующие инвесторы оценивают ситуацию существенно более позитивно. К числу основных препятствий инвестициям они относят бюрократию и коррупцию.
Российский «Аэрофлот», крупнейший авиаперевозчик страны, принял решение отказаться от дальнейшего участия в конкурсе на покупку крупного пакета акций итальянской национальной компании «АО Италия», убыточной в течение многих лет. Государству принадлежат сегодня почти 50% ее акций. Правительство намерено продать частным инвесторам не менее 39,9% акций компании. Заявку на приобретение этого актива «Аэрофлот» подал в начале апреля совместно с итальянским банком «Уникредит». Помимо них о своем участии в конкурсе заявили также две американские инвестиционные компании в альянсе с итальянским банком «Медиабанка», а также частная итальянская авиакомпания «Air On» в альянсе с итальянским банком Intesa San Paolo. Правительство Италии ранее планировало завершить продажу акций АО Италия до конца июня. Их новый собственник должен выполнить ряд обязательных условий. Среди них, в частности, сохранение названия компании на срок не менее 8 лет. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, получил разрешение регулирующих органов Канады на покупку канадской компании «Lion Ore», которая занимается добычей, в частности, никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. Это последнее из всех необходимых разрешений регулирующих органов, требующихся для совершения сделки, объем которой может составить 6,3 миллиарда долларов. Ранее на покупку «Lion Ore» претендовала также британо-швейцарская горнодобывающая компания «Экстрата». Однако предложение норильского никеля оказалось для канадской компании более привлекательным. Финская компания «Nokian Tyres», один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, начинает строительство второй очереди своего завода в России, планируя к 2010 году увеличить мощности производства в 2,5 раза до 10 миллионов покрышек в год. Инвестиции в этот проект запланированы в размере 195 миллионов евро. Российский завод Nokian Tyres, открытый в городе Всеволожск Ленинградской области в сентябре 2005 года, производит летние и зимние шины под брендом Nokian. Сейчас доля финской компании на российском рынке шин составляет около 30%. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает правительству принять ряд решений, стимулирующих нефтяные компании страны к увеличению производства качественных нефтепродуктов. Как заявил заместитель председателя комитета по энергетической политике РСПП Андрей Лоцманов, в их числе снижение акцизов на высокооктановый бензин и отмена ввозных таможенных пошлин на оборудование для его производства.
Снизить или отменить пошлины на импортное оборудование, необходимое для этой модернизации заводов, ну и пересмотреть ставки акцизных налогов с тем, чтобы стимулировать нефтеперегонные заводы к производству более качественного топлива.
В Иране с сегодняшнего дня введены ограничения на продажу бензина частным лицам. Сообщается, что теперь они могут заправлять не более 100 литров топлива в месяц. Эти меры продиктованы опасениями в связи с возможностью введения новых экономических санкций против страны. Иран является одним из крупнейших в мире поставщиков нефти на международные рынки и вторым по величине в ОПЕК. Однако он не располагает достаточными мощностями по ее переработке для собственных нужд, обеспечивая лишь 40% потребностей. Остальное топливо Иран вынужден импортировать. Курс доллара на сегодня 25 рублей 78 копеек, на завтра 25.85. Евро сегодня стоит 34 рубля 68 копеек, курс на четверг 34.70. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». В Москве в июле закроется на ремонт некогда известный на всю страну универмаг «Детский мир». Об этом сообщил председатель совета директоров корпорации «Система» Владимир Евтушенко. Именно эта компания займется реконструкцией «Детского мира». За время ремонта, который продлится 2 года, универмаг должен будет поменять внешний вид и внутреннее пространство. Против перемен в облике детского мира выступает внучка автора здания, архитектора Алексея Душкина, профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Решение о реконструкции легендарного универмага «Детский мир» приняли в юбилейный для него год. В 2007-м магазин отмечает 50-летие. Построенный по проекту архитектора Алексея Душкина, строгий по формам универмаг стал наглядным выражением борьбы с так называемым украшательством, говорит архитектор Андрей Гозак.
Здание построено, конечно, в трудное время, в переходный период. Это как раз 57-й год, когда от вот тех сталинских излишеств, которые тогда критиковались и заслуженно критиковались, наша архитектура переходила к простым гуманным ценностям, к массовому строительству, типовому и так далее. Само себе направление было абсолютно правильным и международно обусловленным. В это время весь мир после войны восстанавливался в плане такого массового строительства. И вот этот пышный сталинский стиль надо было менять на что-то современное. И Душкин, конечно, как и большинство наших архитекторов, находился в трудном положении, потому что они все начинали когда-то как конструктивисты. Поэтому оно в этом плане стилистическом очень спорное, оно вот такое переходное между традиционным и новым, хотя по функции, по плану и по технологии для своего времени было очень передовым.
Авторы идеи реконструкции говорят о ее проведении как о необходимости. По словам владельцев магазина, акционерной финансовой корпорации «Система», у здания ослаблен фундамент, нет парковки. Но самая главная претензия – торговые площади размещены нерационально. Однако руководитель информационного центра Международной ассоциации Союза архитекторов Елена Косаренкова обязательным условием при перепланировке считает необходимость сохранения внутреннего облика магазина.
Здание, открытое в 1957 году, на данном этапе должно или делать ему капитальный ремонт, этому зданию с заменой коммуникаций, и в данном случае просто необходимы изменения его внутреннего содержания, которое соответствовало бы современному уровню торговли, потому что в нем будут представлены ведущие торговые марки, и дело в том, что самое главное, конечно, в этом здании сохранить его ауру, вот эту его атмосферу, потому что мы с детства помним этот детский мир, наши дети его помнят. И мы надеемся, что после реконструкции «Детский мир» также будет большим магазином, в который будут приезжать покупатели со всей страны.
Первоначально шли разговоры о том, чтобы здание детского мира снести. Помешало несколько причин. По сообщениям, размещенным на ленте новостей, спасла магазин Федеральная служба безопасности. На Лубянке посчитали, что снос находящегося близко к ним универмага может привести к порче секретных коммуникаций. Против ликвидации магазина выступила и внучка автора здания, архитектора Алексея Душкина, профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина. Рассказывает Андрей Гозак.
С одной стороны, она специалист по охране памятников, один из наших ведущих. В квадрате она родственница. Естественно, она бросилась на защиту этого здания просто как член этой семьи. Надо быть справедливым, нельзя сравнивать это здание по значимости архитектурной, там, например, с метро Маяковское или метро Дворец Советов, как оно называлось, теперь Кропоткинское. Так что реконструкция в архитектурном плане совершенно может не дать никакого положительного эффекта, наоборот, даже отрицательный, учитывая, что мы сейчас не способны давать такое качество работ, как было, например, у нас в 30-е годы. И все эти новоделы, они потеряли всякую ценность. Они ни новой ценности не имеют, ни старой, потому что они к старому отношению не имеют чисто профессионально никакого.
По этим причинам было решено ограничиться масштабной реконструкцией, в ходе которой на территории универмага появится развлекательный центр, кинотеатр, рестораны и кафе. При этом, как говорит Елена Косаренкова, общественность Москвы проследит, чтобы архитектурная стилистика и бренд детского мира были сохранены.
Дело все в том, что стены разобраны не будут, будет проведена только внутренняя перепланировка, которая соответствует современным архитектурным решениям такого большого торгового центра. И, естественно, основная идея, чтобы сохранить детский мир без изменения бренда, естественно, свой бренд не изменит. Реконструкцию проводит компания «Система ГАУС». Она зарекомендовала себя как высокопрофессиональная девелоперская строительная компания. И, естественно, сейчас все взгляды устремлены именно на ту работу, которую проведет эта организация.
Изменится ли фасад?
Фасады, естественно, изменены не будут, потому что в данном случае детский мир является уже лицом и торговой маркой нашего города.
Предположительно, ремонт магазина начнется уже в июле с полным его закрытием и продлится около 2 лет. Как сложится судьба арендаторов торговых точек, которых сегодня в детском мире более 100, пока неизвестно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Ольги Вахоничевой о судьбе здания детского универмага «Детский мир» в Москве завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об оппозиции в России. В Ростове-на-Дону власти отказали организаторам очередного марша несогласных. И сообщается даже о том, что милиция задержала на некоторое время нескольких организаторов. Кроме того, вас ждет еще раз рассказ о теперь бывшем премьер-министре Великобритании Тони Блэре на посту руководителя так называемого квартета по ближневосточному урегулированию.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 625, 11 725, 11 875, 15 130 и 15 565. Свободный информационный.